У эфиры «Свобода» у Минску 10 вечера у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич «Сегодня у свете». У отказ на репрессии улада у Беларуси супрать оппозиции необходимо узмацнять солидарность с ей. Так заявил президент Польши Бронислав Комаровский, выступающий у местышку Кузница на польско-белорусской мяжи. Комаровский так само сказал, что узмацнение переследу белорусскими уладами оппозиции перешкаджая нормальному супрацовництву помеж Варшавой и Минском. Протягиваем новины. У арабских краинах изнову нарастая хваля антиурадовых протестов. У Ліби от сироды, калі у шерогу города Украины распачаліся массовые антиурадовые протесты, загинули каля 200 человек, каля тысячи пораненные. У городе Бенгази на усходе краины силы безпеки сёння изнову открыли огонь по удельниках пахавання демонстрантов, что загинули у ходе манифестации у попередние дни. Бенгази – другі найвялікший город Лібії, стал центром протестов супраць режиму Муамара Каддафі, які керує краиной больш за 40 годов. У столицы Триполі ситуация застаецца параўнаўча спокойной. У Бахрейні оппозиции удельники акции протесту выставили свои умовы для початку диалогу с представниками керованной Украине Суницкой королевской династии. Яны потребуют отставки ураду, вызволения политичных зняволенных и расследования гибели демонстрантов подчас антиурадовых выступов. Поводле BBC на гэтым тыдні при разгоне протестов силами безпеки загинули 6 человек. Тысячи демонстрантов провели ночь на головной площади столицы краины Манамы, куды яны вернулися напередодні после того, як урад вывел оттуль войски. У столицы Йемену Сане каля 3000 студентов провели демонстрацию с потребованием отставки президента Али Абдалы Салеха. Акции протесту прошли так само у городов Иб и Таиз. Президент Салех изнов закликал оппозиционные партии до диалогу. У звороте до предпринимальников мясцовых политиков он пообещал обмерковать все легитимные потребования оппозиции. Антиурадовые демонстрации в Йемене должатся уже 10-й день запар. Напередодні у часе сутыкнення у протестовцев с прихильниками президента был забитый один человек, еще 5 пораненные. Салех, який находится при уладе 32 года, обяцаў не балятаваться на черговый термин у 2014 годе, однако оппозиция лічыць гэтае обяцанне недостатковым. У Марокко оппозиция зладила сёння акции протесту у шэрагу городов Украины. Каля 2000 человек узяли удзел у демонстрации у столицы краіне Рабаце, каля 1000 протестовали у найбуйнейшым городе Марокко Касабланцы. Аналогичные акции были запланаваны у інших городах краины. Маніфестацыі ў Рабаце і Касабланцы абышліся без сутыкненняў з паліцыяй. Пратэстоўцы выступаюць за абмежаванне паўнамоцтваў караля Махамеда VI. У сталіцы Ірану Тэгеране сёння адбыліся антыўрадавыя пратэсты, паведамляюць апазыцыйныя сайты. Незалежнай інфармацыі адносна колькасці ўдзельнікаў на гэты момант няма. Урад Тунісу накіраваў уладам Саудовскай Арабіі запыт аб выдачы зрынутага прэзідэнта Тунісу Зіна Эля Бедзіна Бен Алі. Бен Алі пакінуў Туніс 14 студзеня ў разгар масавых акцыяў пратэсту з патрабаваннем яго адстаўкі. Да свайго звяржэння ён кіраваў краінай 32 гады. На радзіме Бен Алі вінаваціць у парушэнні правоў чалавека і ў карупцыі. Ісландскі прэзідэнт Алафур Грымансон адмовіўся сёння падпісаць законапраект аб выплаце 5 мільярдаў даляраў за пазычанасці Вялікай Брытаніі і Нідэрляндам, заклікаўшы зладзіць па гэтым пытанні новы рэферэндум. Гаворка ідзе аб кампенсацыі за грошы, якія Лёндон і Гаага выплацілі сваім грамадзянам, што страцілі ўклады ў ісландскім банку Ландсбанкі пасля яго банкруцтва ў кастрычніку 2008 году. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску – вынікі і наступствы першага суда па справе 19 снежня. Чаму прысуд у справе Васіля Парфянкова быў такім жорсткім? Ці стане хада працэсу над ім і вырак яму матрыцай для судоў над іншымі ўдзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых працэсаў у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі.
4 гады калоніі строгага рэжыму. Такі вырак быў вынесены на першым судзе па справе 19 снежня. Чаму прысуд быў такім жорсткім, несувымерна жорсткім, з тымі дзеяннямі, якія інкрымінаваліся Васілю Парфянкову? Олег, вы присутничали на процессе. Вось як обвинувачванне абгрунтовывала сваю пазіцыю? Чаму нават не прызнанне судом віны Парфянкова ў супраціве міліцыі фактычна не паўплывала на жорсткасць прысуду?
Рэальна было два доказы. Першае – это частковае прызнанне самого Парфянкова. То есть ён не адмаўляў, што ён удзельнічаў у падзеях на плошчы. Ён не адмаўляў, што ён, паддаўшыся, як ён казаў, пачуццю, значыць, на выказаўся стадному, пайшоў вось да гэтых дзвярэй і біў ногой, руками у этой дверь. Але ён адмаўляў, што ён рабіў, па-першае, на заклік, па-другое, на тое, што каб уварвацца, нешта сапраўды там граміць. І сапраўды доказаў таго, што ён нешта парушыў, нейкую шкоду маёмасці нанёс, не было прадстаўлена. Вось это адначально ягоныя частковае прызнанне. І другое, гэта відэазапіс, па якім было бачна, што сапраўды ён удзельнічае вот у гэтай заварушцы вакол дзвярэй, што ён кагосьці заклікае, там да некага Алега ён звяртаецца. Гэта следства талкуе як сумесныя дзеянні, як папярэдняя змова, такі арганізаваныя дзеянні. Ну вось ўсё разам гэта, на думку суду, відаць, стварыла склад злачынства. Але яшчэ дадалося тое, што ён меў судзімасць раней, прычым па гэтаму ж фактычнаму артыкулу, і эта судзімасць не была пагашаная. Атрымліваецца, што гэта ўзмацняе ягоную віну. Вось чым абгрунтоўвала следства. Сведкі, якія былі выкарыстаны падчас працэсу, два сведкі, яны фактычна да вот гэтых самых падзеяў не мелі ніякага дачынення. Они проста засведчылі, што чалавек там быў. Не больш таго.
Андрэй, а на ваш погляд, як бы вы маглі патлумачыць такую ўсё ж такі несувымерную жорсткасць пакарання? Размова магла ісці, як некаторыя меркавалі там, ну, можа, год дадуць, можа дадуць некі тэрмін умоўны.
Некаторыя меркавалі, што могуць і 15 гадоў даць у гэтай сітуацыі. Спачатку ж гаварылася пра такія тэрміны. Маглі ж справу ўвогуле перакваліфікаваць у справу дзяржаўнага перавароту з усімі наступствамі. І такое было не выключана на пэўным этапе. У дадзеным выпадку ўсё вельмі ясна. Для мяне гэта першая спроба псіхалагічнага ўздзеяння на тых абвінавачаных, якія знаходзяцца цяпер у ізалятары КДБ. І найперш на палітычных лідараў, на былых кандыдатаў прэзідэнта, якія там знаходзяцца. Та інфармацыя будзе да іх даведзена, і гэта будзе для іх спроба апошняга застрашвання. Глядзіце, калі вы не пасыплецеся, калі вы не расколецеся, калі вы не пакаецеся перад Лукашэнкам, вось што вас чакае. Гэта першае, другое, гэта працяг запалохвання грамадства. Той градус страху, які знізіўся у выніку лібералізацыі, у выніку дыялогу з Еўрасаюзам, знізіўся да небяспечнага для аўтарытарнага рэжыму узроўню, яго рашылі павысіць яго звыклым спосабам, трэба паслаць людзей у турму за палітку, трэба людзей пасадзіць, максімальна гэтую інфармацыю распаўсюдзіць. Па-трэцяе, гэта свой асаблівы розыгрыш з еўрапейцамі. Першага паслалі судзіць Парфянкова, які, як адзначыў Грузіловіч, ужо меў судзімасць, чалавек, які трымаўся адкрыта радыкальных поглядаў. І от яго судзяць першым. Калі першым судзілі, дапустим, Ірыну Халік там ці Мікалая Статкевича, ну ўсё было б ясна для захаду. А тут от як бы такі пробны шарт, што пасылае чалавека, ну от як бы ёсць сведчанне, што ён быў пасіў гэты дом урада, ёсць гэта на відэа, ён нібы прызнаў эту віну, і тут як бы спроба вот вымераць рэакцыю. А што будзе за рэакцыя? Таму што рэакцыя то будзе нейкая.
Войцех, а якое ваше тлумачэнне?
Па-перше, трэба сказаць, што прокурор дамагаўся максімальнага прысуду 6 гадоў. Можна сказаць, што суд выйшоў насупраць обвинувачному и признал ему только 4 года. Тут не знаете, что Андрей верно правильно сказал, что это с одного боку это некая спроба некие реакции с боку Евросоюза, это просто поглядывание, как будет реагировать Евросоюз. Парфянков не самый головный оппозиционист, не самая важная особа, как сидит в турне, конечно, политзаключенный, але политвязанный, але еще не той самый важный. И тут, конечно, яка может быть реакция Захода, мне кажется, что это будет очень маленькая. По-перше, Захад отримал два сигнала. Первый сигнал такой, что Лукашенко не боялся уволить, организовать этого политического суда. Другая вещь такая, что Ён не баяўся даць 4 гады. Трэцяя рэч такая, што паценка ў канечніх гэта апазіцініст, а ў яго нейкая ўжо крымінальная гісторія ёсць. І, канешне, гэта таксама не ўлягчае сітуацыі Захада, таму што вельмі цяжка будзе так проста рэагаваць. І трэцяя рэч, апошнім часам, там на гэтым спіску 150 асобаў, якія не б'езды, здаецца, што нема той жа суддзі і гэтага пракурора, якія былі адказныя за гэты суд. Мне здаецца, што іх доўга там не будзе. І гэта таксама можа паказаць, што сама рэч увогуле. И у всех эти санкции, и это там санкции по невъезде, и санкции по экономичной, они ничего в угле Лукашенко не роблят, и он это в угле не принимает, как чего-то, чего треба бояться.
Я хотел бы как раз засяродиться на этом питании, позиции Захаду, дилемму Захаду. Саправды, может быть, ситуация такая, что санкции не робят никакого уплыву, але в даденном выпадку на кон поставлена не только эффективность, але на упэўным сэнсе престиж Захаду. Тут можно сказать, что, ну, вось, калі мы параўнаем, скажем, с падзеямі на гэтым тыдні, да, вот, скажем, в Бахрэйне, тамтэйшыя ўлады разогнали тамтэйшую плошу не менш жорстка, а можа нават больш жорстка, чым беларускія ўлады беларускую плошу. Але наконт Бахрэйна ніхто пра санкцыі не казаў, і таму ў Захаду в этом сэнсе рукі развязаны, в адносна Беларусі не развязаны. Вот Захад на это паставіў. Захад паставіў свой престиж на то, што мы гэта не дазволім. А калі іншы бок, так бы мовіць, паказвае, што яму, ну, калі не пліваць, то па меншай меры дэманструе, што ён этого не баіцца, то што рабіць далей? І што будзе Захад рабіць далей?
Захад стварыў гэтыя візавыя санкцыі. Кэтрін Эштон выказвае свае негатыўную пазіцію да гэтага, што адбываецца ў Беларусі. Яна заклікае суды, каб яны правілі нейкую там транспарэнтную працу і справедлівую працу. И она это делает. И это что показывает? Это показывает тотальное незразумение ситуации в Беларуси. Это раз. Два. Не разровнивать ситуацию Бахрайна, Египта, Тунезии с тем, что здоровалось в Беларуси. Потому что, если бы так делать, треба было бы сказать. Слушайте, в Беларуси пришло на площадь 30 тысяч людей. В Египте пришло спочатку так само, где-то там 30-40 тысяч людей. В Египте яны не боялись никаких ахвяров, яны домоглись своего, яны добились того, что Мубарак съехал из Египта. В Беларуси копало только 2 годины часу, как просто ОМОН и полиция смогли всех разгонить. Это не разрывать, это совсем иншие ситуации, совсем иншие цивилизации, скажем, это совсем иншие регионы света. Египет, Тунезия, усіх гэтыя іншыя арабскія краіны, гэта проста справы, якіх Захад баіся. Ён вельмі гэтага баіся, таму што гэта можа давесці да вельмі негатыўных сітуацій у рэгіёне Сузямнага мовы. А тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта проста паказчык таго, што была група людзей, яка хацела неяк выказаць сваю незадаволенасць, але яна не былі занадта мабілізаваны, каб гэта дацягнуць да канца. Для Египта, для этого Бахрайна там никто визовых санкций не вносит, никто инших это не робит, а там довольно больше жесткие умовы и ситуации. Для белорусов у всех это зробили. Да, я на это зробил, конечно, как показать свой престиж, как показать, что нельзя обманывать людей, так как Александр Лукашенко обманул Сикорского и Фестервера, я на это так вельми особисто. И тому я на так вельми жестко относится до официального Минска. Але я не думаю, что будут больше резкие реакции. Зараз Захад задоволены с себя. И он унес эти санкции, и он организовал конференцию в Варшаве, которая показала, что есть великая сумма 87 миллионов евро для Беларуси, есть, и это называется, что глядите, Захад подтримывает белорусскую оппозицию, и Захад у великим супредстоянию до белорусских уладов, до официальных Аминска. Что еще можно сделать? Я, с пункту глядения политичных звездков, я не бачу інших махчимостей, потому что калі зараз больш напужаць, гэта трэба было бы зарваць адносіны з афіцыйным там і ўвогуле закрыць Беларусь на свет. Ну, гэтага нельга рабіць.
Андрэй, а як вы бачыце гэтую сітуацыю? Вось, можа Захад нешта зрабіць, мусіць Захад нешта нейкія наступныя крокі ў этой эскалацыі, ў этой вайне нерваў рабіць?
Не, найперше не бачу ні у поводинах заходу ніяких подвойних стандартів, на які наметали виступ Родракахрост. У дочиненні до Єгипту була вельми докладна, ясна і хутка реакція заходу. І була всілякая моральна підтримка для демократичних сил там у Египте, у Тунисе. И как только Захад витал от хиления от улады Хосни Мубарака и Зинабедина Бен Али, у Бахрейна ситуация намного больше складанная. Там говорка не только про змагание продемократичных и антидемократичных сил, там еще и говорка про змагание суннитов, шиитов, исламских фундаменталистов и светских сил неких. Там разные есть речи. И при этом так само реакция Захаду вельми докладная и скированная на то, как утримать обоих бачков конфлікту ад насілля. Гэта першая. Другая рэч. Адна рэч, калі краіна знаходзіцца ў арабскім свеце, дзе зусім іншы цывілізацыйны кантэкст, як сказаў Войцех. А другая рэч, калі краіна знаходзіцца тут, за калі, ну што, ад Бераста да Варшавы, вы знайдзеце 200 кіламетраў. Папросту іншыя стандарты дзейнічаюць, іншы дух, іншая цывілізацыя. Што да цяперашняй сітуацыі, прысуд Парсанкова Захад, напэўна, перачакае просто. Вот яшчэ зробіць паузу. Але пасля судоў над знакавымі фігурамі, якія знаходзяцца ў зняволенні, над Андрэем Саннікавым, над Ірынай Халіп, над Міколам Статкевічам, з Владзімірам Некляевым, Захад будзе вымушаны таксама рэагаваць. І кіраўнік ведомства канцлера Нямеччыны Рональд Пасала у сваім інтэрв'ю нашай Ніве, якое ён даў пасля ўвядзення першых санкцый, ён вельмі ясна сказаў, не двухсэнсоўна сказаў, што ў выпадку, калі гэтыя санкцыі і сігналы не паўздзейнічаюць, мы будзем вымушаныя рабіць наступныя крокі. Мне здаецца, што калі Лукашэнка пойдзе дражніцца далей, забірацца далей, то не гледзячы на тое, што адбываецца на беларускай-расійскіх адносінах, Захад тут ясна, што ён трымае ў галаве, робячы нейкія крокі ў шахматнай партыі з Лукашэнкам, ён увесь час трымае ў галаве наяўнасць Расіі. Ён робіць так, каб Расія не магла скарыстаць лукашэнкаўскую дурасць, назовем рэчы сваімі імёнамі, для таго, каб павялічыць свой уплыў у Беларусі, каб павялічыць залежнасць Беларусі ад Расіі. Так вось, мне падаецца, што ў гэтай сітуацыі, нягледзячы на ўсе гэтыя расійскія пагрозы, якія ёсць, Захад вымушаны будзе пайсці на наступныя крокі. Калі расправа будзе палічана жорсткай, то будуць уведзены новыя эканамічныя санкцыі. Такая мая думка.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі і наступствы першага суда па справе 19 снежня.
Ну, Андрей, я ў дадзеным выпадку казаў не пра двайныя стандарты, я казаў проста пра розную рэакцыю на падобныя з'явы. Вы ўжо, Андрей, пачалі размову пра тое, што будзе далей, якія будуць суды над знакавымі, вядомымі асобамі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Алег, ці можна сказаць, ну, от, на ваш погляд, ваш прагноз, ці стане вось і хада працэсу над Васілём Парфенковым і прысуд, вынесены яму, так бы мовіць, матрыцай усіх наступных судоў па справе 19 снежня. Ці будзе такім жа ўзровень доказнай базы і, адпаведна, цяжкасць прысудаў? Бо пракурорам зараз как бы нічога не трэба даказваць. З'яўляецца перад імі на лаве падсудных некі кандыдат, пракурор кажа, вот у нас асуджаны Парфенков, злачынца, злодзей, а яго злодзейство было зроблена на заклік вось гэтага кандыдата. Вось яго выступ па тэлебачанні. Все, прысуд гатовы. І як вы думаеце, па гэтаму сцэнару пойдзе развіццё падзеяў?
Ну, блізка да гэтага, канешне, там будуць нюансы, я так думаю. Мая версія, чаму вот такі жорсткі прысуд. Я згодны з Андрэем Нікуваем на першы. Это тое, каб запалохаць і выбіць тых, запалохаць, хто яшчэ знаходзіцца пад вартай, на каго робіць справу. Прычым заўважу, што вядома па фактах, што шэрагоўцы, сярэдняе звяно, іх актыўна выкарыстоўваюць на следчых дзеяннях, з імі праводзяць допыты, а вось экс-кандыдаты, яны как бы пакуль сядзяць і чакаюць большасцю. Тобто на іх запашваецца матэрыял. Так вось, чаму, таму ж ще Парфенкову далі, мне здаецца, вялікі тэрмін, што ён не даў на суде ніяких, так сказать, доказів того, що зробив нешто на замову. Я думаю, що коли б він сказав, що так, я ось почувши льозунг Андрія Санникова, пора міняти лису резину, пішов, значить, зрозумів це як тоє, ось і пішов громити там двері, як ворватися, то я думаю, він не тримав би 4 роки, він би тримав максимум 20, навіть ще мені. Ось, але це вже його слова були б певно використані у процесі над керівниками, над екс-кандидатами. І таких ось прикладів ми будемо бачити все більше і більше. Тобто кожен з тих, кого буде зараз тягнути у суд, фактично перед ним стоїть вибір. Альбо дати показання, які треба, альбо те, що було, на його думку. І за це отримати максимальний термін. Тому от процеси над впливовими особами, вони будуть значно відрознюватися, бо там буде інше, мусить бути ніяка персональна доказальна база. І ось я бачу, що тут будуть великі проблеми у влади. У слідства немає фактично, на мою думку, реальних доказів вони нікого. Не кажучи вже про там Андрія Санникова чи Володимира Некляєва, який вогрі до площі не дійшов, а навіть Ірина Халіп, ці Наста Положанка, вони нігде нічого не били, вони нічого не закликали навіть. Ну, нескільки виступів коли мікрофону, це нічого не значить. І у них будуть великі, велізарніші проблеми з тим, як доказати. І те, що зараз відпускають когось, от під хатні арешти, під підписку про невиїзд, це, мені здається, ще показник того, що не ведуть, що робити з цими людьми. І рихтують ніяку как бы, платформу, полігон, як може сидіть в окулі цієї справи з некоторых справы на тормозах спустить, бо это будет вельми складано. Ось. Так, то, про матрицу я б не казав, про то, что рыхтуются базы доказов так. Белорусское законодавство такое, и в свете, что коли у одним суде будет доказана певная речь, то уже у другим суде ее не треба доказывать. Коли некто скажет, что так, я робил это на заклик, то просто будет возьмуть его показания, все, суд отбылся, говорят, доказано, это будет как база доказа супрать там Санникова, Некляева, Тикового, Тиньшего. Вот. Ну и другий момент, это их позиция самих этих лидеров. Наскільки відомо, наприклад, по поводжинах відносно Дмитра Бондаренки, Олеся Трошенко, значить, того ж Володимира Некляєва. Я думаю, що бачно по всім, що ніяких Миколи Статкевича, ніякого супрацовництва со слідством там не бачно. Тому не доходять їх листи, тому вони у жорстким таким супостоянні з цими адміністрацією американки. І ввогалі тут не на що буде обдиратися їм. Бо коли той же Порошенков, він хоч частково признав свою вину, то чим буде частково признавати свою вину Некляєв? У тим, що він не дійшов до площі, був збитий. Я не бачу тут нічого. Мені здається, регулярні проблеми зараз у влади, і вони не ведають, що робити, і тому можливо, що у тим ліку і некоторі ось справи таких широгоців, вони перші йдуть, бо не треба ж нічого громадству представити. Фільм показали, інтерв'ю подавали, что шли узброєні, і люди чекають, покажіть, що далі, бо так просто забудуть про це. Ось треба дати некілька таких процесів, але видовочних доказів немає, і вони зараз просто в провалі, мені здається.
Ну, в цілому, поділяю прогнози Олега Грузділовича, хоч Лукашенковський апарат доказав, що він здольний для ніяких таких нечеканих кроків, нечеканих ходов. От колись про цього було все вельми ясно, ну от ясно, чому менавіта його взяли так, тому що от ну, є відеозаписи, де він там ляскає у гэти дому раду там, а от я не можу уявити собі, чим вони будуть доказувати вину Трошенкова. Наскільки я розумію, з тих кадрів, які я бачив на білоруському телебаченні, Трошенков у них там зафіксовано, як один з тих, кого це хто несеться у гэтай плыні дадому ў раду, там, ці каго гэтая плынь нясе. От у чым там будуць гэтыя доказы віны, цяжка сабе ўявіць. Олег вельмі правільна адзначае, што тут, напэўна, будзе нейкая варыятыўнасць, і гэтая варыятыўнасць зноў жа будзе скіравана вось да карысных ідыётаў на Захадзе, якім тут беларуская дыпламатыя спрабуе зараз стварыць улажанне, ну, якбы яны і самі радыя, напэўна, паддавацца гэтай ілюзіі, што тут адбываецца нейкае правасуддзе, што нехта разбіраецца ў нейкай віне, што вот будзе там, калі чалавек не вінаваты, то яго не асудзяць. Вот, я думаю, што, можа быць, кагосьці з гэтых 42 обвинувачених от не осудять, как показать, что у нас тут обдувалося некое правосудие. показання, що випадку суда над Паршаком на чим не ґрунтувалися. Вони ґрунтувалися фактично на відеозаписі з площі. Больш нічого істотного не було.
Андрій, я би сказав так, вони ґрунтувалися не тільки на цьому запису. Тут такий цікавий механізм. На ідеї масових безпорядків, яка, як би мовити, давлеє над усім цим. Коли б Парфенков, просто один чоловік, особа Парфенков, підійшов додому в раду, став там пінати звір, ламати звір, це хуліганство. А фактично осудили його не за то конкретне діяння, яке він робив. Його осудили за контекст, за масові безпорядки, які, як не дивно, вони не доказані.
Пане Захарсус, це ваші слова, я ще раз, ви вельми докладно сформулювали проблему, що Гесіцюдним Парфенковим ще раз явно показав, що ця справа чисто політична, вона носить оціночний характер. Це спроба політичної оцінки подій, які відбулися, і більш нічого. Нічого кримінального в цій справі нема.
Особно, видать, варто розглядіть справу російських громадян Максима Бреуса і Івана Гапонова, які будуть розгляджені наступними за справи Парфянкова у понеділок. Варто пригадати, що, скажімо, українські громадяни, всі, які були затримані у Білорусі за події 19-го, відбули адміністраційні арешти, і гетом справа скончилась, їх вислали в Україну. Більшість російських громадян, яких затримали за 19-го, так само відсиділи адміністраційні терміни і у Росію домов. А справа гетих двох молодзьонов стала причиною чергової дипломатичної війни поміж Мінськом і Москвою. Прогноз, Войцех, на ваш погляд, як їх осудять? Тобто, при той техніці, яка була продемонстрована на справі Парфенкова, що називається, не питання, і їм дати по 4 роки.
Проблема у тому, що ми стараємося обсудити справи, які не представляють ніякого сенсу. Значить, ми стараємося раціонально обсудити те, що відбувається у голові Олександра Лукашенка, який видає пізніше ніякі рішення для судів і прокурорів. Мені здається, що вони обсудять цих двох росіянів таким чином, що ми будемо видати, що произошло у Сочі, коли Лукашенко мог зустрітися з Медведєвим і Путіним. Коли їм присудять 4 роки, буде це однозначно, що відносини Росії і Білорусі можуть погоршитися. Коли вони домовилися на ніякі там інші рішення, тоді вони їх відпустять, дадуть їм ніякі там угоди, може бути. Несколько месяцев. Все зависит от того, какой ногой Александр Лукашенко устанет с ложкой понедельник ранком. Это будет стать левой ногой, это будет добрый. А правой ногой может быть хорош, або наоборот.
Олег, ви згодны с таким прогнозом Войцеха? Чи все ж таки это з якой ноги встанет, залежить от неких стосунков с Россией, махчима от інших сюжетов, скажем, от всего этого сюжета с продажем акций МАЗу? На фоне МАЗа такого ласого ковалка, что там лёс двух росейцев?
Я згоден с тем, что лёс этих двух росейцев – это сапраўды паказчык пэўных, так сказаць, адносінаў, пэўных палітычных мэтаў. Я заўважу, што падчас разгону плошчы былі таксама затрыманы грамадзяні Літвы, некалькі грамадзян Украіны. Але заўважце, грамадзяні Літвы адразу пасля таго, як ён адбыў там свае суткі, яго адпусцілі. Тое саме адбылося з украінцамі. Мы бачым пазіцыю Літвы адносна Беларусі, мы можам сказаць так, што зараз Лукашенко не збирається брати закладником громадянин Литви, бо йому важливі відносини з Литвою і позиція Литви, яка демонструє певну підтримку його режиму. Так? Ми бачимо, що вельми важливі зараз стратегічні відносини з Україною наладжувалися Лукашенко, коли він забезпечував транзит своєї нафти з Одеси у Мозер. І тому він ніяк в разі не потім той, як такими дробними речами сапсаваць гэтыя наладзіўшыся адносіны. А вось два чалавекі, якіх ён трымае як у закладніках расіян, гэта якраз паказчык таго, што яго вельмі складаныя зараз адносіны з Расіі, што яму шмат што ад яе трэба, і ён будзе гэтымі людзьмі фактычна дамагацца вырашэння сваіх праблем. Даможацца ці не, то другая рэч. І тут мы бачым, дадуць ім умоўны тэрмін, ці сапраўды іх пасаць. Я думаю, што дадуць ім умоўны тэрмін. Лукашенко показал уже, достаточно продемонстрировал, что он не собирается, так сказать, плясать под дудку Москвы целиком, и вот эта история уже может на этом и закончиться. Их покарают, молно, и отпустят. Основной торг будет вокруг лесу наших белорусских громадян.
Я найперше хочу потлумачить, чому менавіта эти российские громадяне там сидят, а вот литовцы, украинцы не сидят. Это связано с тем, что просто эти российские громадяне были идентифицированы у лику тех, кто бился со спецназовцами, або тех, кто там ляскал у двери дома урада. Тут вот дзейнічае просто гэтая чыста фармальная прыкмета, і яна вельмі важная, здаецца, для лукашэнкаўцаў, таму што яны справядліва панімаюць, што просто калі ўжо зусім не будзе ніякіх фармальных прыкметаў, то тады можа дах паехаць у супрацоўнікаў сілавых органаў, ведаеце, як у гераіні фільма Іван Васильевич мяняе прафесію, што просто мусіць жа быць нейкая логіка ў тым, з чаго ад іх дабіраюць, чаго ад іх патрабуюць. І вот просто, відаць, нейкія тыя літоўцы і украінцы не былі ідэнтыфікаваны ў ліку гэтых, а вось гэтыя былі ідэнтыфікаваны, як яны біліся, таму яны сядзяць. Што да прысуду, то кантэкст, які цяпер мы маем, Лукашэнка капітуляваў у адносінах з Москвою па многіх пазіцыях. Амаль пэўна, што АЭС будзе будаваць расійская кампанія і на расійскіх умовах. АЭС – это справа многамільярдная і справа стратэгічнай прывязкі Беларусі да Расіі. МАЗ і КАМАЗ. Таксама здаецца, што тут, прынамсі, Сямашка аб'ездзіў, што справа вырашана, МАЗ перадаецца ў звязку з КАМАЗам, а гэта таксама пытанне, якое ў Расіі вырашалася на высокім палітычным узроўні, бо Ростэхналогію ўзначальвае Чэмізаў, вельмі блізкі сябар Пуціна. Третє, по нафті і газу. Беларусь мовчки погодилася на російські умови, навіть хоча це було обставлено вельми приніжально, як от Росія не поставляла, 3 тижні нафти не поставляла в Беларусь. І про це публічно обзвіщала. Раніше на такі речі Лукашенко реагував ніяким чином, там перекривав поставки нафти і інакшим чином спробував показати, що він господар тут, і він буде рішати. А в цьому разі він мовчки це проглинув. По военно-стратегічных питаннях, ці нейкіх палітычных питаннях Росіі, Беларусь апошнія месяцы ішла цалкам у фарватары Росіі. Это значыць, што гэты васальны статус Лукашэнкі, ён кансалідаваўся пасля гэтых выбараў. І як раней ён спрабаваў перабіваць гэта вельмі непрыемнае, канешне, ўражанне ў вачах беларускіх грамадзянаў, бо каму прыемна адчуваць, што твой прэзідэнт, это насамрэч васал суседняй дзяржавы і ператварыў свои державы, которая только что отримала незалежность, такую наполколонию России, сатрапию такую российскую. И он перебивал это всякими методами демонстрации своей непокорливости. В данном выпадку, вот не выключено, что коли будет присуд российским громадянам, ну, ясно, что им не повинен быть аж такие строгие, как присуд Пацанкову, бо Пацанкову там нанес, как они полечили, там, сколько они полечили, 53 или 63 удары у двери дома урады. У выпадку российских громадянам, там, сдается, вот на этих видеозаписях было видно, как они там нечто там вот тузаются с этими спецназовцами. Вина, напевно, будет полечена как меньше, отповедно, присуд может быть меньше, не ведаю, он там будет умовный, неумовный. Але мне кажется, что этот присуд будет выкористан державной пропагандистской машиной, как перебить это неприемное отчувание капитуляции перед Россией. Попадание в эту залежность от России еще большую, якую отбылося.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Чаму людзі звоняць на свабоду? Кожны, магчыма, мае свой адказ, сваю прычыну. Чаму яму ці ёй час ад часу рупіць набраць наш нумар у Менску і пакінуць нам запіс. А некаторыя, дык у тэлефанаванні, дадаюць яшчэ за ўвагу, што звоняць яны спецыяльна на званочкі. Гэта, зразумела, мяне вельмі радуе. Чаму нам звоняць? Гэта вельмі цікавае пытанне, як думаю, не толькі для мяне, але і для ўсіх іншых. А значыць, калі ў вас знойдзецца ахвота падзяліцца гэтым сакрэтам з іншымі, чаму вы звоніце на свабоду, дык я ахвотна агучу такія званочкі ў эфіры. Пачнем гэтую тэму з двух тэлефанаванняў. Спачатку званочак ад Вікторыі.
Здравствуйте, Ян. Хочу поблагодарить за комплимент в мой адрес. Спасибо. Я слушаю голоса, как говорили в советское время, сколько себя помню. Полагаю, что голова дана человеку не только для того, чтобы ею кушать. Раньше никуда не писала и не звонила, но и мнение свое при необходимости не скрывала. События же последних лет просто не дают права молчать. И я тоже волнуюсь, звоня вам. Примером та же смешная оговорка в стишке с Данон. Но если бы, как говорится, у нас были только подобные ошибки, у Матрёны может быть в активе и свой словарь. Вот если не считать эти выборы, ведь я единственный раз в жизни голосовала в 94 году. Вы догадались, за кого? Вот этой ошибки. Простить себе не могу. Да что толку теперь голову посыпать пеплом? И на старуху бывает проруха. Вот так. С пожеланием вам и Радио Свобода всего самого доброго. Виктория. Надеюсь, что что-то из сказанного мной по Радио Свобода поможет кому-то не допустить ошибку, о которой придется потом жалеть, как мне.
Дякуем. Мы рады вашим звонкам, як темам, якія вы ў іх закранаеце, так і танальнасці вашых выказванняў. Асабліва нам падабаюцца ваш аптымізм і незласлівая іронія ў падыходзе да жыцця. А вось і другое тэлефанаванне ад чалавека, якога, як здаецца, аптымізм ужо даўно пакінуў, а засталася адно прэтэнзія да свету і злосць.
Радыёстанцыя свабодна. Адказнік. Выражуць, выкінуць. Телефонование кусками, а потом само телефонование не пропустит. Вот ваша это и свобода.
Ну что тут выразать? Тут и выразать нема чаго, бо акрамя претензий тут ничего іншага нема. Мы были рады змяшчаць ваши звонки у кожной передачцы, калі б у іх были некие меркаванні про тое, что отбывается в Беларуси, а не одни претензии палаянки, як у адрас нашего радио, так и у адрас тих, хто гучыць у звоночках и думає інакш, чем вы. Думаць інакш – гэта не загана, а хутчэй за ўсё – прывілегія, якой умеюць карыстацца нешматлікія ў гэтым свеце. А цяпер, чым дыхаў эфір «Радіо Свабода» на мінулым тыдні? Вольная трыбуна слухачоў і чытачоў. Так-так, і чытачоў, бо шмат хто з вас, акрамя таго, што ловіць нашыя хвалі ў кароткім дыяпазоне, заглядывае ўжо і на нашу інтэрнэт-старонку.
Народной мове размовляю, и коли такого сустракаю, раблю ему поклон я низкий, бо он мне, як брат, як родич близкий. Але таких сустреч, на жаль, так мало. Россия мову у нас забрала, кабина нас не знала. Нема мовы, нема державы, там и у нас такие справы. Микола.
Я ведь просто сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На Комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва же не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится.
По-перше, хочу звернуться до так званых спочувающих оппозиций, которые быцем бы подтримливают ее, а на справе под неким страхом те дорогой, боятся проявить себе и не удельничаются в акциях из нагоды, как будто бы немотозгодности этого. Прогадаю им слово Натальи Горбаневской, женщины, якая, будучи еще совсем молодой, не забоявшейся советской карной машины, у 1968 года разом с семерыми сябрами вышла на Червоную площадь в Москве за акцией протесту на введение советских войск в Чехословакию. Вот ее слово. Каждый, выходящий с мирным протестом, должен думать, что если я выйду, то на одну единичку будет труднее расправиться. И наоборот, если я не выйду, то предам других. Это солидарность. Если ты этому сочувствуешь, то нельзя смотреть на это из окна. Нельзя ждать, что другие выйдут, и, может быть, из этого что-нибудь получится. Ты не выйдешь, для тебя и не получится. Единицы в Беларуси могут исчезнуть без вести, а с тысячами так не поступишь. Но тем, кто еще не может и не хочет расплющить в очи и протягивая робить выгляд, что у нас все добро и так треба, и не перестая ухвалять своего президента, нагадаю слово неколи всеми ведомого и всеми любимого проведера. Раб, у которого слюни текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп-хам. Владимир Ильич Ленин, полный сбор творов, пятое выдание, сторонка 40. Дякую, Юрашку Тузов, Сморгонь.
Тина, так около звоночки и хочу отказать этой мини, которые обрели мои, значит, шариковые и рыжиковые. Я никак, все равно, как они мои. Я хочу сказать, подорожнина, назови свою фамилию и адрес, где ты живешь. И тебе начнут штрафовать, так к мне, и проходу тебе не давать, то я погляжу, что ты запеешь. Мне не нарушило телефонование некой таинственной Нины, которая пытается. Тина, ты кто? Я хочу ей отказать, что кто Тина? Все знали и знают, и за что меня садят в тюрьму, и за что меня штрафуют, и что я робила, и что я роблю, и что я далее буду робить. А вот ты, таинственная Нина, ховающаяся за моей спиной, что ты хочешь доказать и что ты хочешь сказать? Вот мне не зразумело. Кто ты, Нина, что боишься назвать свое прозвище? Ты назови, я понимаю, что с тобой будет далее. Давай мы будем знать, кто ты.
На великий жаль, на белорусской мове не придется говорить, не смогу, видать. Буду говорить по-российски. Вельми уразила меня опубликованная в «Народной воле» Дашука, Виктора Дашука, статья «Приходи ко мне на праздник». И она для меня теперь как настольная такая для души моей такая радость. И я читала такими кусочками. Вот думаю, вот у вечера еще почитаю вот это вот с концу. И тут и про Пашу Якубовича, которого тоже добро веду. Али не могу назвать своего прозвища, потому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит, мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю. А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинно людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел, что все, пробачьте за сбивчивость.
Хочу сказать, ярые защитницы власти, вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале, как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни, одежда и обувь времен Советского Союза, руки напоминают грабли. Живу, как на свине еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка.
Зашла вчера в магазин, увидела цену гречки и превратила в соляной столб. Пакетик 900-граммовой крупы сравнялся по стоимости практически со 100 киловатт электроэнергии. Вернулась домой, а по радио увеличение стоимости сахара, газа, электроэнергии, воды. Зашла в аптеку с рецептами и ушла, не взяв ничего из выписанных препаратов. Пенсии не хватит. Может, по возвращении президент разберется, что произошло за эту неделю, пока он отдыхал. Страшно стало. Мы же превращаемся в суицидную группу риска. Нина, город Минск.
Был час, хотели я куда-ни, не горы всех народов быть, да злыдни нам життя не дали, земля облогою лежит. Потиху вёска вымирая, старые доживают век, нигде веселье не справляют и не почуть дитячий смех. Шкляпы, где были мураваные, где были хаты, сметьте, друз. Сады стоят раскрыжованные, да лопухи стяной растут. Земля лежит необласканная, нема на вёсце кому жить, бо у селян життё зломанное. Ти долго гэтак може быть? Миколай, Миколаю, Хмельниччины.
Радость переполняет душу. Просто говорить невозможно. Сальгорск Андрей. Вот по телевизору почул, какую радость и сколько народу у Египте после схода Мубарак обвестил об своем сходе. Так вот я смотрю и думаю, Господи, Господи, неужели я еще в свои 70 доживу до того, когда наш уйдет из этого насеченного гнезда?
Итальянское премьер-министр, это аморальное поведение, буду судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, родил дитя, что это неморально, водите, это мне брать на дитя, его из руку и сообщить. Это что, не аморально? Моральное поведение. Когда его надо судить тоже давно. За моральное поведение.
И снова почув звоночка в чергового лукашиста, який кричал: «Что вы тут все выдаете, белое за черное и наоборот? Все у нас у порядку, мовляв. Все мы хорошо живем, мы развиваемся и так далее». Так вот хочу сказать ему, ягоными ж словами: гавкал ты гавкал и догавкался. Цукор меньше, чем за месяц, двойче подорожал. Гречка уже коштует 16 тысяч. Подорожали так само коммунальные послуги, электричность, газ, вода, а так само чарка да шкварка. И по всему видать, что это только початок, только цветочки. Вот цікаво, до чего мы в такой ситуации доразвиваемся и доквітнеемся. Ким мы станем? Гулливерами, телелепутами. А ну-ка, дороженьки, погавкай. Что нас далее чекает?
Хочу попросить пробачения у Лявона Вольского, але удалось подслухать монолог Саути. Я уже и сам не верю прямо, что в окна мирный бил народ. Але БТ твердить упрямо, что это был переворот. Ригор сказал: дурны ты, Саука, что включаешь гэты бред. Бо брешут там, як моя шаука. Лепш зазирни у интернет. Я ж интернет глядеть боюся. Туніс, Египет там бурлять. А вдруг и у нашей Беларуси от власти батьку отстранять? А я ж был у комиссии предом, сам за его голосовал. Каб я ранней про это ведал, другому б голос свой отдал. Франтишка Бервячонок с глубокого.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете штотыдневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк.
Шмат дискуссий, як у эфиры, так и на нашем интернетном сайте, выкликало публичное питание Виктора Ивашкевича с БНФу, ці варто ему взять удел в программе на державном телебачанні. Давайте пригадаем некоторые со звоночков на гэты конт.
Добрый день, это телефонует Витут Мартиненко, музычный журналист. У меня отказ на питание Виктора Ивашкевича, тиси ему на БТ. У меня был такой прецедент, когда меня запросили на БТ принять удел в дискуссии по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту плынь музыки, якая была чомусьці при советах неугодная. И я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почув. Потом сутракаю знакомого, и он говорит: «Ой, Вито, ты на телебачені уже появляешься. А чому ти так накидуєшся на рок-музику?» Так от, коли Віктор Івашкевич пойде на цю передачу, він буде моцно здивлений, який він сам. Його зробить таким, яким треба.
Віктор Івашкевич, шановний, поважаний, ні в коїм разі не ходи. Ти видатно ведаєш, що це буде використано тільки на шкоду.
Я на вопрос Івашкевича відповідаю. Не верте БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск.
На конт уделу Виктора Ивашкевича у программе телевизионной БТ не варто идти. Как прямой эфир, другая справа. То, что говорит человек, то и пошло в эфир. А так, шляхом монтажу, все перевернуть, поставить в ног на голову. Блажен муж, не ходящий на собрание нечестивых. Псалом 1, верш 1.
Ну вось, як чуєте, нема довіру державним СМІ. Тут, мабуть, і ховається частка відказу на питання, чому білоруси, перемагаючи свою одвічну сарамяжливість і мовклівість, наважуються набрати номер нашого автоадказника у Мінську і позвонити нам. Але, видать, це тільки частка відказу, бо нам дзвонять і ті, які державним СМІ довіряють. Але чомусьці не дзвонять їм, державним СМІ. Магчыма тому, що там ніхто їх не слухає?
президент Мбарак сышел со сцены. И я вельми упэўнен, что коли б ён кіраваў своей державой, як кіруе наш президент Лукашенко, ничего гэта б не здарылася, бо ён не ведаў, что творится у сяроддзі своего народа. Вось, а вы, СМИ западная, молчите, як быццам бы ў штаны наклали, як он добры кіраваў. А вось вы на нашего президента все бочки качите, бо ён любіць дисципліну, парадак и ведае, что творится у асяроддзі. И он хутенько все поправляет, коли это потребно. А той президент Мбарак ничего это не бачил, тому он и заслужил такую славу.
Я не сумняюся, что президент ведает ситуацию и выправляет ее довольно часто. Вось калісьці он признался, что он выправил выники президентских выборов у бок снижения поддержки для своей особы. А зараз, покольки черговые выборы с выправленным выником уже минулися, президент стал выправлять иншие речи. Например, цены на харчовые продукты. Теперь выправление идет у бок повышения.
Пенсию, зарплату не добавляют, а цены растут. То добавили за учебу в университетах аж на 200 тысяч рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясниковичу сказал, чтобы он довел за 5 лет до средней прожиточной европейской жизни. Мы говорим, у нас его и есть европейская жизнь. Да несчеты довели и хвалятся. Я белорусское радио не слушаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там и одна слушня. Я это все надоело, это все обрезало. Сил нема больше с ними. Сил больше.
По повышением цен менталитет нашего населения не изменишь. 100 раз еще будут увеличивать цены, и никто даже не пикнет. Зарплату не будут выплачивать на предприятиях, никто даже не дернется. Да траву будут жрать, как в Северной Корее. И похваливать будут, и говорить, ой, как вкусно. Да это же витаминки, забитые белорусы мы. И этим все сказано. А как будем в глаза смотреть своим детишкам и внукам? Город Слуц, Анатолий Балакин. Спасибо.
Питание. Этим разом не вельми каптяжкое.
Напевно, мой звонок порады озвучены не будь-які іншие звонки. А лишь питаю, где можно купить соправный белорусский христианский стяг бело-червоно-белый.
Я не думаю, что нехто ведает адрес крамы в Беларуси, где можно этот стяг купить. А тому я вам раю купить белого и червоного полотна и пошить этот стяг. Менш клопоту и хутчэй. Мяне вельми взрушило наступное телефонование.
Даже в самые тяжелые и страшные времена матери любой страны пели своему малышу незатейливую колыбельную песню. «Колыханка» для Даника и маленькой дочушки Михалевича. «Баю-баю, баю-бай, спи, маленький, засынай, журавли клином легли, не спевают соловьи. Хутка татка прыдя нас и обдыме моцно нас, спи, маленький, сынка мой, будем мы завжды с тобой». Пойдем разом погулять, раннюю зорку поустрочать, а покуль, мой сынка, спи, пройдут сонечные дни. Баю-баю, баю-бай, баю, сынка, засынай, ветер флаги рве в ночи, звон погони чуть вдали. Баю-баю, баю-бай, целую, дороженький вы мой, бабушка Таня.
Дякуй. Думать про белорусских детей – это то же самое, что думать про Беларусь. У працяг думки про Беларусь.
Зараз потрібно откинуть усі амбіції і політичним усім партіям, як ніколи, згуртуватися і утворити єдиний рух, єдиний фронт для боротьби з режимом і потребувати відставку, потребувати змінення Конституції. Тільки так ми можемо змагатися за визволення політв'язнів. Тільки одинство може допомогти обвалити диктатуру і притягнути усіх виновних до відповідальності за фальсифікацію.
Не спрашивайте, що може зробити Янукевич для вас. Спросите, що ви можете зробити для свободи Білорусі в той же день солідарності. Перечитайте для совета своє любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник. Думаю, что нет. Живи, Беларусь.
У додаток к станциям не гулять у спортлото, не куплять алкоголя и сигарет. Пропоную не подписываться и не куплять у шапиках державные газеты и часописи. Хапая хлусни по телебаченню. Подписываться треба на незалежные газеты «Народная воля», «Наша Нива» и «Региональная». На это треба агитовать своих близких и знакомых. Коли тираж незалежно от руку в сумме достигнет хотя бы Советской Беларуси, это уже будет добрый показчик. А еще я отмовился от сетевой радиокропки. Прогнозно я гляжу по телебаченню. Максим из Глубинки.
Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, як закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от еврозвязу, бо экономичное становище вельми тяжкое.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
А зараз верш Лавонтия про иншую Беларусь, у якой, махчима, комусти неколи доведется прочнуться.
Сказал наш президент, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Сказал после того, как Дому Раду не смог АМАП отстоять от нападу. Хотя зробить он это певно мог без особливых акций и тревог. Так президент сказал, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Да не сказал головное, у якой. И потом, под командою чьей. Коли не под командою его, то только радость нам была б с того. Бо уже, напевно, б зник у нас диктат, имели б мы долгочеканный лад. И владеть им могли б мы постараться нареште белорусами назваться.
Беларусь – краина поэтов, не политиков. Коли б белорусские политики робили политику так спрытно и густо, как белорусские поэты пишут верши, так махчима, что сгаданного пробудження не треба было б долго чакать. А на заканчэнне нешта з зусім іншага, так сказаць, пачуццёвага дыяпазону.
Ян Максимук, слухаю вас и ваши звоночки, и восхищаюсь вашим умом и вами. Вы, как говорите, все кидаю, и лету слухать вас. Я просто у вас улюблена. Коли надумаетесь, через 5 годов пойду за вас голосовать. Ваша слухачка.
В целях снятия напряжения в отдельных регионах. Девочки, не ссорьтесь, так нам диктатуру не победить. Будем как БНФ, одни споры да раздоры, на радость врага. Нам это надо, во всем виноват Ян. Я вот с компьютером не под ручку. Стыдно, конечно, но как-то все не досуг. Пользовалась только при сдаче экзамена на права. Со свободой общаюсь вслепую по радио. А тут вчера зашли на сайт. Увидели Яна. Ё-моё, Голливуд отдыхает. А мне он представлялся толстеньким, почти до блеска не кудрявым, серьезно смешливым. Не будь они так похожи с моим мужем, я бы тоже пропала. Но хоть с таким ведущим, безусловно, приятно пообщаться. Надо помнить, что человек он вполне взрослый, и дома у него наверняка любимая жена, умница-красавица, и семеро по лавкам. Так что надо беречь головы и силы для борьбы за свободу.
Ну так, про президента я уже калісьці тлумачыў. Стать им я рашуча не хочу, бо не хоча гэтага моя жонка. А ўсё іншае, уключна з выдатным трыбухом і лысінай, у мяне яшчэ наперадзе. Будзем, як той казаў, старацца, але не занадта, каб не перастарацца. Да наступнай перадачкі. Лавіце нас на кароткіх хвалях і ў інтэрнэце. Дарэчы, званочкі, як апошнія, самыя свежыя, так і ўсе іншыя, якія выйшлі ў эфір за 1.5 года, можна паслухаць і на нашай інтэрнэтнай старонцы. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Thank you.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до полночі.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруську.
Без цензури.
Гэта ваша свобода.